Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Время радиоэкскурсии на Латвийском радио 4. И сегодня я нахожусь в театре. Вот, казалось бы, интересный момент. Театр, выставки. Но мы, зрители, чувствуем такую тенденцию, что театры стремятся к тому, чтобы быть и экспозиционными пространствами. Так получилось и с театром Чехова, где небольшая галерея современного искусства видна с улицы. Вы подходите и видите, и в данный момент тоже инсталляция, которая живет своей жизнью. Скажем, метель такая с черным снегом, если не углубляться. Ну а в театре «Дайлес» мы уже здесь не в первый раз. С куратором выставки Натальей Евсеевой говорим об изобразительном искусстве. Наташа, я вас приветствую.
Добрый день.
Так здорово, когда мы можем чувствовать сочетание и театрального искусства, и искусства эпохи, определенного временного отрезка. И, насколько я понимаю, суть выставки, которая открылась только-только сегодня, как раз в том, чтобы передать дух времени нового, еще когда-то 80-е, театра «Дайлес», когда труппа сюда переехала, когда все гордились этим совершенно выдающимся зданием в стиле модернизма. Ну, сейчас-то мы уже попривыкли в 21 веке, а тогда это было настоящим открытием.
Да, так и есть. И театр, помимо вот этой выставки, подготовил еще массу сюрпризов, которые связаны с улучшением их пространства нового. Но в то же время все эти улучшения очень тесно связаны с тем стилем, в котором здание изначально было построено. И уважение ко всей той архитектуре и обустройству интерьера, безусловно, сохранено. Выставка, вот этот опыт, надо сказать, что эта выставка, она на самом деле доступна только для посетителей театра, которые приходят на ту или иную постановку. И такой вот опыт сотрудничество между частным хранителем коллекции, а именно Ретума Банка и Дайлес Театром, это второй такой случай, когда выставляются работы Банка в этом пространстве. И как и тогда, так и теперь эти работы, они действительно дополняют ту главную премьеру сезона, которую готовит театр. И в этот раз это рассказ действительно о 70-х, о 80-х. И в коллекции нашлись предметы не только живописи, но и графики, и скульптуры, а также предмет дизайна, если так можно сказать. Это стол, который спроектирован одной из архитекторов, женщиной-архитектором, которая также, как и Марта Станя, один из главных лидирующих и архитекторов, работавших над этим зданием. Вместе с ней работала такая Текла Евиня. И вот этот стол, он находился в ее мастерской тогда, когда она работала над чертежами по благоустройству интерьера театра и другими связанными с архитектурными решениями на этом объекте. И стол проектировала она сама, и, на мой взгляд, он вызывает ассоциации с работами художников и дизайнеров школы «Баухаус». Какой-то такой очень конструктивный подход. И прекрасно это все сочетается действительно с интерьером. Такое ощущение, что он вот вернулся в родные края. И с столиками, которые здесь используются каждый день, за которыми сидят посетители в перерывах в антракте, наслаждаясь своим кофе. И с другими деталями интерьера. По форме очень все рифмуется и сочетается великолепно. А что касается картин, темой мы говорили о хронологии, да, 70, но в качестве темы и название выставки гласит «Существование вне времени», «Existence Arpus Laika». И речь идет о том, что мюзикл, который ставится вот сейчас как премьера, он повторный. Это как бы его повтор в новом решении.
Да, и это, кстати, Наталья, это тоже тенденция возрождения старых спектаклей. В новом Рижском театре это «Аркадия», премьерный вот только на днях буквально. Здесь это «Лесные лебеди». И, конечно, музыка Паулса и история Мары Залейте известная очень. Об этом мы будем говорить завтра в программе, посвященной театру. О премьере, который состоится в пятницу, но выставка уже открыта, и те наши слушатели, которые пойдут в театр уже сегодня и завтра, увидят ее. Но, скажем, все открывает сама светящаяся афиша, а по другую руку лебедь.
Да. Это скульптура Виктории Пелше, которую действительно мы видим, такая стилизация формы скульптурные в бронзе, очень прекрасно это все обыграно и прекрасно отвечает той тематике, которая связывает нас с этим спектаклем. Но говоря еще немного о самой теме, сказки обычно нас как будто бы переносят в какой-то мир фантазий, но на самом деле главная их цель — дать какую-то поддержку нам той, ну, метафорической какой-то информацией, какими-то откровениями, которые они себе содержат. Это какая-то жизненная мудрость, которая вне времени существует. И вот через вот этот момент мне показалось, это то самое общее, что связывает и сюжет этого спектакля, и ту подачу, которая видна в работах этих художников, нами отобранных. То есть это какие-то вечные ценности. Это что-то, что не поддается каким-то влиянию моды или мимолетным увлечениям.
Да даже сами имена художников.
Да, действительно, взять того же Бориса Берзинша или Яниса Паулюкса или Индулиса Заринша. Все это имена наших классиков искусства, которые действительно каждый по-своему решают вот эти вечные темы, которые для них в их творчестве были ключевыми и, ну, помогают нам как будто бы тоже вот вспомнить о тех непроходящих ценностях, вечных вещах, о которых напоминают обычно нам и сказки.
Я должна сказать, что вот общее впечатление, нет такого чувства, что все это из Советского Союза. Вот совершенно нет. Очень разные техники, разная колористика. Ну и вообще и сами работы, разные авторы. Безусловно, здесь есть и графика, здесь есть и живопись. И все это действительно вне времени. А выставлялось ли это в советское время, в те 70-е, 80-е?
Ну, вообще и Борис Берзинч был востребован, и Лайм Дотс Мурнекс, его работы, на мой взгляд, очень тесно ассоциируются с 70-ми, 80-ми годами, вот такая стилистика, в которой он работал. Но у меня, например, это сразу вызывает ассоциации с тем временем. И темы, да, они вне времени, а вот как раз стилистика, она действительно, ну, приближает нас к той эпохе. И такова и была цель. Зайдя в это пространство, в окружение этих работ, человек как будто бы действительно, ну, если ему есть что вспомнить, он вспомнит то время. Ну, а для молодежи, может быть, это способ познакомиться с тем периодом получше.
Напомню, что это время радиоэкскурсии в нашем эфире. Мы находимся на втором этаже театра «Дайлас» в преддверии премьеры известного еще 70-х годов 20 века мюзикла «Лесные лебеди». Сегодня состоялось открытие выставки, посвященной этому событию. С куратором Натальей Евсеевой мы говорим о выставке и обсуждаем сюжеты некоторых полотен.
Вот это у Паулюка, например, вещь называется «Это наша родина». И вроде бы как вот эта перекличка с той актуальной, вроде бы требующейся от художника лояльной вот этой подачи. Вроде бы что-то надо на злобу дня творить в духе соцреализма. Но в то же время это абсолютно паулюкский стиль, свободная манера письма, как он решает. Ну, тут Паулюк остается себе верен. Никаких компромиссов с какой-то идеологией он не допускает.
Никаких трибун.
Это просто люди, гуляющие действительно в каком-то парке или, может быть, в Юрмале.
И очень такие модные люди.
Абсолютно. И решение абсолютно в духе того времени. И здесь скорее это надо понимать, как действительно его любовь к этой стране, любовь к людям, которые здесь живут. И несмотря на это название, никакой связи вроде бы мы с этой идеологической установкой здесь не видим.
А видим и чувствуем только искренность. Как и на полотне рядом, так приятно сейчас, в холодное время года, видеть, как люди купают в море. Это действительно и встречают, я так понимаю, утреннее солнце. Именно да. Так и называется работа Яниса Паулюкса.
Да, и здесь уже он использует вот эту свою манеру разбрызгивания краски, такой совершенно смелый стиль. Пляж, действительно, счастливые люди. Ну, да, в какой-то мере то время может ассоциироваться с некой беззаботностью, как будто время остановилось, как будто ничего не происходит.
Что бы ни происходило, лето есть лето.
Да, так и есть.
Здесь есть и латвийские пейзажи, Но тоже они не впрямую. Они тоже показывают нам стиль художника, его, ну, его секреты какие-то профессиональные.
Да, так и есть, потому что художник ставит себе какую-то художественную задачу, решает ее, и зачастую, ну, какой-то мотив, ну, является поводом для того, чтобы вот эти художественные задачи решать. И, ну, у каждого свой круг излюбленных мотивов, в которых они существуют. И, ну, это тоже какой-то способ, может быть, бегство в какой-то вот собственный мир, в котором законы свои и своя логика. В то же время, ну, как мне кажется, эти работы, они по-прежнему сохраняют и не только дух времени, но и какую-то, ну, актуальность в смысле и искусства. Их интересно смотреть, их приятно разглядывать. Эти манеры художников узнаваемы, и это здорово, что вместе они все равно образуют некое такое повествование.
Вообще, наверное, очень интересно в качестве куратора создавать выставку, в которой участвует, ну, целый хор художников, можно так сказать. Они все разные. Они не обязательно, может быть, они и не были знакомы. Здесь нет каких-то личных прямых связей, и этого вы как кураторы не искали. Другое дело, когда вы работаете, когда мы встречаемся и в музее Бельцовой Суты, работаете над творчеством одного периода, одного художника или какой-то узкой темы. Как здесь вот просто ощущение как куратора? С одной стороны, полная свобода. С другой стороны, может быть, еще больше сил надо прикладывать для того, чтобы понять, как вместе этот хор будет звучать.
Ну, так и есть. На самом деле, надо иметь в виду, что это частная коллекция, которая создается, ну, сугубо такой практичной целью – украшать помещения, в которых банк находится. И зачастую выбор той или иной работы определяет вкус собирателей. И в результате мы имеем, может быть, не столько концептуальную какую-то коллекцию, сколько, ну, коллекцию, иллюстрирующую вкус собирателя и его интересы. И, ну, вот такой найти общий знаменатель у этих работ бывает очень непросто, скажу вам честно. В музее все-таки и выбор такой, что ты можешь и такую тему взять, и такую. Здесь этот выбор должен быть гораздо более продуманным, скажем так. И удача зрителя, на мой взгляд, это тот факт, что эти работы, которые обычно не в доступе для посетителей банка, и, как правило, это все в закрытой части помещений, эта выставка как раз возможность познакомиться с этой коллекцией. Узнать известные имена, все знакомые имена, но работы, которые обычно в публичном пространстве практически никогда вы не увидите.
Можно ли задать вопрос личный? Все-таки столько предметов искусства, Наталья, вы видите в своей деятельности и в Большом музее, как мы называем наш национальный художественный, и в своем мемориальном музее. Было ли открытием какое-то полотно или какое-то имя или какой-то сюжет? Может быть, что-то особенно к душе прикипело, как человеку, насмотренному искусством?
Да, есть несколько работ, которые для меня в какой-то мере были сюрпризом. Да, я действительно тоже их не видела до того, как не познакомилась с коллекцией банка. И, ну, я попыталась их включить, так чтобы... Но в то же время и остались несколько, как говорится, козырей в рукаве на случай будет, если еще одна выставка, а я думаю, все-таки, скорее всего, она будет, то это будет или в помещениях банка, или где-то в другом месте, или здесь, то будет еще повод что-то показать и другое. Действительно, собиратели, у них, ну, совершенно такой неугасаемый энтузиазм, с каким они ищут и находят эти вещи. И много таких, ну, правда, сюрпризов в этой коллекции, которые, ну, вот если бы не их энтузиазм, наверное, бы могли пройти мимо. А так все это картина к картине, график к графике, и в итоге коллекция пополняется и пополняется дальше.
Ну, если вы не выделяете одну или несколько работ из всей выставки, что, естественно, дипломатично для куратора, то я скажу, моя симпатия – это небольшая работа с виниловой пластинкой. Конечно, я очень, очень люблю эту тему музыкальную. Это натюрморт с пластинками – и, естественно, обложками пластинок Виллис Озолс. Ну, моя симпатия.
Да, я разделяю совершенно ваши эмоции. Виллис Озолс, у него действительно такой своеобразный, ну, его манера узнаваемая, которую он использует для своих натюрмортов. И здесь есть еще второй натюрморт небольшой с грушами, где также мы вот его манеру узнаем безошибочно. На мой взгляд, это все и очень хорошо сочетается с картинами по соседству рядом с этими двумя и хорошо вписывается в общую историю.
Мне кажется, что эта небольшая выставка сложилась, и действительно очень хорошо, что здесь разные жанры и дизайн, я имею в виду мебель, этот уникальный стол, о котором мы рассказали, и несколько скульптур Виктории Пельше, и разные-разные картины. Огромное удовольствие, я поздравляю вас, мне кажется, это успех. Ну и очень хорошо, что действительно каким-то символом и премьера этого сезона стала скульптура Виктории Пельше «Лебедь». Очень романтичная и такая в движении, что ли, когда лебедь расправляет свои крылья. Вот только-только этот процесс. Ну что, пусть наши слушатели, посетители театра сами выберут свою симпатию и пройдутся или попадут в эту машину времени. Я думаю, что это очень здорово, уникальная возможность увидеть предметы из частной коллекции. Сегодня нашим гидом была Наталья Евсеева, куратор выставки.
Спасибо большое за возможность рассказать о ней.
Латвийское радио 4. С вами в Риге и Юрмале на 107.7 FM.
Неизвестное из жизни известных. О необъяснимых привычках, странных увлечениях и оригинальных хобби великих людей. Нынешний классик мировой литературы, выдающийся американский писатель, журналист и общественный деятель Марк Твен, при рождении Сэмюэл Лекхорн Клеменс, в юности работал лоцманом на реке Миссисипи. Свой псевдоним Марк Твен он взял из терминов речной навигации. Выкрик «Mark Twain», дословно «двойная метка», означал, что достигнута минимальная глубина, пригодная для прохождения речных судов. Возможно, именно на этой работе юный Клеменс пристрастился к курению и, став Марком Твеном, выкуривал в день уже до 40 сигар или трубок. Выходит, что смолил он их одну за другой. 50 чашек кофе Бальзака просто меркнут на этом нездоровом фоне. Люди, которым довелось побывать у Твена в его рабочем кабинете, рассказывали, что из-за дыма они почти ничего не могли различить. Кстати, именно Твену принадлежит знаменитая фраза.
«Нет ничего проще, чем бросить курить. Уж я-то знаю. Я проделывал это 1000 раз».
А вот другая странность американского юмориста и сатирика была очень даже приятная. Твен обожал кошек. Он говорил:
«Если бы можно было скрестить человека с котом, человеческая порода от этого только выиграла бы, а вот кошачья явно бы ухудшилась».
Марк Твен был весьма любвеобилен в отношении кошек. В одной из книг писатель говорил о своем герое, имея в виду, конечно же, себя.
Животные не оставляли его в покое. Настолько он им нравился.
Кошки в детстве Сэма водились в доме десятками. В дальнейшем, уже будучи знаменитым писателем, Твен окончательно определился. Больше всех любил кошек, особенно много времени уделяя котятам. Когда ему случалось рассердиться, то по воспоминаниям близких он даже фырчал по-кошачьи. Дочки Сьюзи, Клара и Джим звали его «сердитый серый котик». И чтобы увидеть его таким, специально выводили отца из себя, а потом в полном восторге кричали: «Ах ты скверный серый кот!» Твен считал, что дети должны расти вместе с животными. Трем дочуркам он говорил, что животные гораздо интереснее людей, и поощрял их проводить свободное время с многочисленными зверушками, жившими в их большом доме в Хартфорде. В зверинце были черепахи, белки, собаки и кошки. В этом доме жила и необыкновенной красоты трехцветная кошка, предпочитавшая отдыхать на круглом обеденном столе, засланном ярко-красной скатертью. Марк Твен никогда не прогонял свою любимицу, каждый раз объясняя девочкам, что красный цвет подчеркивает красоту ее шубки. Как-то сравнивая папу с мамой, уже взрослая дочь Сюзи заметила, что разница между ними в том, что мама любит мораль, а папа любит кошек. В произведениях Марка Твена нет обезличенных кошек. У них у всех есть не клички, а имена. Генерал, пророк, Моисей. А в рассказе Простофиля Вилли есть такие строчки.
Говорят, что без кошки, откормленной, избалованной, привыкшей к почитанию, бывают идеальные дома. Быть может, не спорю. Но доказательства я еще не встречал.
Ну а что касается рассеянности писателя, то о ней вообще ходили легенды. Рассеянность ставила Твена часто в затруднительное положение. Однажды, когда он ехал на поезде, в купе вошел контролер. Твен стал искать билет во многих карманах, но безуспешно. Наконец, контролер, который знал писателя в лицо, сказал:
«Ладно, не беспокойтесь. Предъявите мне свой билет, когда я буду идти обратно. А если вы его не найдете, тоже не беда. Это мелочь». «Какая там мелочь?» – запротестовал Твен. «Я обязательно должен найти этот проклятый билет. Иначе как я узнаю, куда я еду?» Неизвестное из жизни известных.
О необъяснимых привычках, странных увлечениях и оригинальных хобби великих людей.
Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Мы продолжаем наши встречи, и эти встречи, конечно, музыкальные, и каждую среду моя коллега, журналист и музыковед, представитель латвийского радио 3 классика Инта Зегнера с нами в студии, и мы узнаем у Инты, какие музыкальные, культурные события будут отражены в эфире классики. Привет, Инта!
Да, добрый день. И, конечно, классика, она разнообразна, но мы обычно, когда говорим, не упускаем из виду и Одиссею, которая всегда нас приглашает в разные путешествия. Гита Лансере, как говорится, наш гид в этом жанре.
Специалист по world music. И, конечно, фольклору и этно.
Да, и на этот раз сегодня в 21 или же завтра в 18 Гита предлагает нам дивы. То есть дивы мировой музыки. Итальянка Мария Макотта, Анна Моретта из Лапландии. То есть это тоже такой интересный жанр. И еще и До Бен Яоре из Кот-д'Ивуара.
Но на этот женский день, в общем.
Да, да, так получается. Но на этот раз я хотела остановиться на Марии Мацотти, потому что она очень известная, одна из лучших фольк-певец в Южной Италии. И на протяжении своей карьеры она сотрудничала с такими знаменитостями, как Бобби Макферрин и Ибрагим Малуф, и Рита Маркотули, которая, кстати, с одним концертом у нас здесь в спикере тоже была, но уже давненько. Ну да, и в течение 15 лет она была и участницей Canzone Gerenciano Celentino. Это такая южно-итальянская группа и записала очень много альбомов. Ну вот и сейчас мы послушаем одну песню Матонна Телла Маре. В общем, в переводе это могло бы означать «Мадонна моря» или даже, может, «Царица моря». И послушаем, как она поет.
Электрогитара и голос. И, в общем-то, больше ничего.
Ну, прекрасно, согласись.
Да. И современно, несмотря
я понимаю, на то, что это почему, все это. Почему она одна из ведущих певиц в этом жанре. Да, что-то есть такое харизматичное в этом голосе. Ну, это еще тоже не все так, можно сказать, нетрадиционно. И Марута Рубеза, как всегда, в 22:30 нам предлагает джаз. И это не просто джаз из фонотеки, а это всегда записи, которые нам присылает Еврорадио. Ну и вот на этот раз это Стокгольм, фестиваль джаза с участием джаз-группы шведского радио вместе с певицей Сиринтип, еще одна певица, и с тромбонистом и певцом Нилсом Ландгреном. Вот как это звучит, мы тоже сейчас узнаем. I'm a lonely painter. I live in a box of paint. I'm afraid of the devil, and I'm drawn to those who ain't afraid.
I remember the time you told me love is touching souls. Surely touching mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. Drink a case of you.
met a woman, she had a mouth like yours. She knew your life, she knew your devils and your deeds. And she said, go to him and stay with him if you can.
Стоит отметить вот это живое исполнение, особую атмосферу, которая передается в записях качественно. Здесь дыхание, здесь этот звук, не обработанный уже потом, как бы, может быть, от лишних аплодисментов или каких-то звуков, которые мы, естественно, воспринимаем во время концерта. Вот это особенное, живое и особенно ценное. Но и тут уж, наверное, уместно было бы напомнить и анонсировать, что в понедельник, а мы-то встретимся в следующую среду с тобой, Инта, в понедельник, опять-таки, благодаря радио «Классика» и циклам камерных концертов, да уж не такой камерный будет этот концерт, в 6 часов вечера можно будет слушать самого маэстро Раймонд Паулс, наш биг-бенд. И это программа, которую они здесь репетируют уже какое-то время. Но мест в зале нет. Все знают, что на концерты, которые Радио Классика организует, можно записаться, прийти, бесплатно присутствовать. Но на этот раз мест уже нет. К тому же, поскольку музыка такая, где много-много музыкантов участвует. Биг-бенд все-таки это человек 40, наверное, да? Ну, мест еще меньше, соответственно. Студия не резиновая. Но слушать можно в прямом эфире в 6 часов.
Да, совершенно верно. Спасибо тебе за этот анонс.
Ой, я сама пойду обязательно. Я жду этого концерта.
Ну вот видишь, ты такая счастливчица, или как это правильно?
Ну, мы тут все счастливчики, потому что мы имеем право первой руки.
Ну да, но это будет 18 в понедельник. Но нам еще надо добраться до понедельника. И вот постепенно сделала такой обзор, что же еще в классике это будет звучать. Вот мы послушали джаз, мы послушали фольк, но это совсем еще не все. А как же Моцарт?
Да.
На Моцарте мы как раз сегодня остановимся еще, но те, которые не успели или не смогли быть в доме Черноголовых 2 ноября, это у вас завтра превосходная возможность в 7 часов вечера услышать на классике концерт нашей известной скрипачки Элины Букши в дуэте с пианисткой Аурелией Шимкус. И первый раз, кстати, они выступали вместе, это было их дебют, и я бы сказала, что им надо продолжать и продолжать. Удивительный ансамбль, такая гармония между ними обоими. И, конечно, репертуар, там и Белла Барток, рапсодия, там и соната Сезара Франка. Ну и, конечно, не обошлось и без Моцарта. И именно Моцарта мы сейчас и послушаем.
идеальный ансамбль, мне кажется.
Да, с такой моцартовской легкостью, я бы сказала,
да.
Что касается их обоих, и Аурелии, и также Эллины.
Легкие Букши. Девушки, да.
Да, но твой любимый жанр наступит в 21:35 минут завтра, то есть мы будем слушать записи из Еврорадио, опять-таки нам присланные на этот раз из Чехии, из Литомичлы, никогда там не было.
Я тоже.
Ну вот, но там будет музицировать их же ансамбль барокко. Вообще-то это, можно сказать, оркестр, и, кстати, не только оркестр, но и хор. То есть, ну, как коллегиум вокала Гент, вот так и это коллегиум под названием 1704. И вот такая загадка у меня была, а почему 1704?
Ну, явно это год.
Что это значит? Это год. Это понятно, но чей год? Почему год?
Ну, что-то там явно.
Явно-явно.
Это старая Европа.
Но
да.
Насколько явно?
Ты знаешь, я вот в такие моменты вспоминаю один музей в Брно, в Чехии. Вот там явно понятно. Там и дыбы стояли, и какие-то, значит, другие штуки для устрашения и пыток. И я думаю, ой-ой, всего там не узнаешь даже. Нужна энциклопедия.
Ну да, понимаешь, это явно, совсем явно, потому что... Ян Дисмас Зеленко, то есть один из чешских композиторов XVIII века, он очень важен для этого состава, для этих музыкантов, и именно потому я так расшифровала, но не прочитала, но мне так кажется, что это именно потому. И там такая история с Зеленко, что особо никакие данные о нем неизвестны. Никогда он родился и так далее. И вот первая дата, которая в связи с ним появляется, это 1704 год. И, по-моему, вот тут и кроется этот секрет, почему они назвали себя коллегиум 1704.
Ну, то есть нам еще предстоит расследовать это дело и узнать, что именно означает этот год, что там случилось-то.
Знаешь, я теперь
родился,
уже точно...
умер, премьера.
Он не родился и не умер, это просто вот первая дата, когда его имя появляется в каких-то документах. Ну, а потом прекрасная биография. И, кстати, Ян Дисмас, это тоже так интересно, он переменил свое имя и взял это Дисмас. Почему взял Дисмас? Это тоже там его вера, ну, как бы...
Сподвигло
его на это, потому что, я не знаю, в Библии такого не написано, но это как-то было имя этого разбойника, который попросил прощения, когда сам уже был распят на кресте, он попросил у Иисуса прощения, и как бы его имя было Дисмас. Там нигде в Библии не написано, но откуда он это взял, не знаю, но именно потому он переменил свое имя, и он писал очень много духовной музыки. Там и оратории, и кантаты, и, конечно, мессы. И вот фрагмент из одной мессы мы сейчас послушаем, которая завтра будет звучать. Thank you.
большой фрагмент, ну, конечно, очень красивое звучание, полная гармония. И неправы те, кто говорят о грубом средневековье, о необразованном средневековье, о диком средневековье. Да нет, сочиняли, исполняли сложнейшие произведения и слушали, а значит, тянулись к прекрасному.
Удивительная музыка, ну и сам этот оркестр и хор тоже удивительные. Они сотрудничали с очень такими известными музыкантами и, кстати, выступали и в Вигмор-холле, и там в Австрии на Зальцбургском фестивале. То есть действительно стоит их слушать. Это будет завтра в 21:35 минут, но поскольку ты мне говорила о том, что все-таки надо расшифровать до конца, что же это там произошло с Яном Дисмосом, Зеленкой.
Ну, то, что того бандита простили, Иисус его простил, мы поняли. Прощение он получил.
Да, но теперь я тебе расскажу про 1704 год.
Ну, давай.
Ты же хотела знать, что там с ним, с композитором-то произошло. То есть это год, когда мы находим след 20-летнего Зеленки в Праге, где он сочинил музыку к школьной пьесе на латинском языке для спектакля в Иезуитском колледже Святого Николая, который находится в Праге. Ну вот, это было задокументировано, и потому...
Слава
вот
Богу, не сгорело со времен средневековья.
1704 год. Так, это что у нас касается в 21:35, уже поздним вечером, можно сказать, это тоже еще не все, потому что в 23 завтра будет звучать и новый альбом, группа Alvarado будет, так что это тоже совсем недавно выпущенный альбом, интересный, мы тоже сможем послушать, ну, такие новшества. Ну, а если мы дальше уже перепрыгиваем на пятницу, то тут мне надо упомянуть имя Ореста Силабредеса, потому что он в 19 часов нам предлагает приложение, музыкальное приложение «Ухо Орфея», то есть этой передачи, и у нас будет возможность слушать песни, четыре последние песни Рихарда Штрауса. Мы знаем вот эту версию в оркестре, с оркестром. Но есть запись, которая тоже совсем недавно издана, то есть версия с фортепиано Асмика Григориана. Ее голос мы услышим. И за роялем будет Маркус
Хинтенхойзер.
Совершенно верно.
Thank you.
Мы продолжаем наш музыкальный, культурный марафон, связанный с эфиром наших коллег с Радио Классики. Но все-таки большинство программ можно слушать не только в прямом эфире, в прямом времени, но и ищите на сайте и можете послушать тогда, когда удобно вам. Но эта информация не касается прямых трансляций больших концертов из европейских залов. И, может быть, вот как раз записи европейского радио, может быть, там есть какие-то ограничения. Но, в принципе, пожалуйста, ориентируйтесь как и на сайте нашего Латвийского радио 4, так и на сайте Латвийского радио 3 Классика. Мы продолжим, у нас есть еще музыка впереди.
Да, и новости тоже у нас еще впереди, потому что я хочу сказать, что насчет Ореста, он как-то выбрал голоса див, потому что Асмика Григориан, которую мы только что слышали, но это тоже еще не все. В 20 и 20 минут, это в пятницу, он предлагает слушать и новый альбом, который создан квартетом Фарауалла. Это опять нам показывает на Италию. Это итальянский женский вокальный квартет из региона Апулия. И они занимаются вообще-то такой вокальной полифонией с давними традициями, потому что этот ансамбль был создан в 1995 году в Бари. Но как вот они записали этот альбом «Кула e Tempesta», это мы сейчас можем послушать.
Le angeli il mio vicino non sono più belli, sai. Poi alzerà sulla terra, a noi non pensate mai. Se poi vi guardaste intorno, vedeste che il nostro mar. Cicche, buste, bottiglie, guardate, somebody cute. In fondo al mare, in fondo al mare, è una monnezza, è una schifezza, credi a me. Quelli lassù scaricano, dei pesci se ne fregano, mezza e si insozza, qui tutto muore. In fondo al mare, il saragone a spallargo, la carpa muore, la pratessa pure, poi c'è la tomba del pesce romba, voilà! Il luccio non c'è più,
no,
la cenia con il nasello va nella rete con la sardina, e se poi butti una bella bomba, vedrai che pesca si farà. In fondo al mare, in fondo al mare, se la sardina mangia diossina, c'è dei pazzi. Schiattando mentre il bamba show con la cannuccia beve ballando un reggaeton.
Cin, 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 cin in fondo al mar.
Vine con me, fuggio vina a vedere un schifo che si è fatto scemare.
In fondo al mar.
Tiene nude da fa stasera.
No, non è che nude da fa.
Sciamanin in fondo al mar. Vino, 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 siamo andati. Tutto schifo che si scettate, l'ha plastificato il mio mar. Sciamanin in fondo al mar. Vino, 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 siamo andati. Solo pisce, non c'è stonna, mangia steu, fine munna.
E la scarpa e una bottiglia, e una rotola, matara.
Ci sta pure l'ombrellone, ci vuoi, c'è sto pallone.
Chi ha più bianchi, ha più rossi, ha più verdi, ha più accusi.
Il caffè della Peppina non si beve la mattina.
Mangi tu bevi la sera, dosta e pur la ciclaterra.
Nuota, bevi e candacata, bene o mal da panza.
Вот так, совсем без музыкальных инструментов, и все прекрасно. Акапелла, кажется, что и перкуссия здесь есть, и ритма достаточно, и голоса такие разные, но сливаются очень гармонично. По-моему, очень интересный коллектив.
Ну вот это в пятницу в 20 и 20 минут. Но для любителей прямых трансляций уже в 9 часов в пятницу начнется прямая трансляция из Гамбурга, из Эльбской филхармонии, где будет звучать и орган, и будет также вокальный ансамбль выступать, и филармонический оркестр Эльбской филармонии под управлением Робина Тичатти. И в программе, поскольку Брукнер юбиляр, будут звучать его мотеты и также его седьмая симфония. Ну, а завершаем мы всегда кафе-мюзикаль, что-нибудь такое для кофе. И на этот раз, поскольку приближается уже декабрь...
Да, то, следующая да. наша встреча в декабре. Нужно вот, встречать декабрь.
Ну, вот так Питер Нолан и его декабрьская песня как раз сейчас в эфире.
Мы не боимся декабря. Мы будем согреваться хорошей музыкой, достойными концертами. И в театре тоже очень много музыки. Кстати, завтра в эфире говорим о театральных постановках и о новом зимнем сезоне. Спасибо, Инта. До новых встреч.
Radiates and lights up my memories, the magic of love.